эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 28 апреля, в Тбилиси 21, в Хинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия объявил о задержании исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Виталия Плиева. Чиновник подозревается в хищениях бюджетных средств. Экс-спикер парламента и бывший лидер республиканцев Грузии Давид Усупашвили объявил о намерении вернуться в политику. Прокуратура самопровозглашенной республики Абхазия проиграла в противостоянии с Министерством внутренних дел. Суд в Баку провел первое слушание по требованию правительства Азербайджана заблокировать сайты основных оппозиционных СМИ. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Македонии произошли столкновения, в парламенте ранен лидер оппозиции. ООН обеспокоена риском военного конфликта на Корейском полуострове. Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО. В Македонии по меньшей мере 9 человек, включая лидера македонской оппозиции Зорана Заева, пострадали в результате столкновений, которые произошли в четверг вечером в парламенте страны. Беспорядки произошли после того, как спикером парламента был избран представитель одной из местных албанских партий Талат Джафери. За избрание Джафери проголосовал 61 из 120 депутатов. Как сообщают журналисты, работающие на месте, после обнародования итогов голосования в парламент ворвались демонстранты и избили лидера Социал-демократического союза Зорана Заева и еще нескольких депутатов. В ситуацию вмешалась полиция, которая эвакуировала несколько десятков парламентариев и журналистов. Сообщается, что большинство пострадавших госпитализированы с травмами головы. Основные политические силы в стране – правящая партия «Внутренняя македонская революционная организация», «Демократическая партия за македонское национальное единство», экс-премьеры Николы Груевского и оппозиционный социал-демократический союз, который возглавляет мэр города Струмица Зоран Заев. Внеочередные парламентские выборы, которые прошли в Македонии 11 декабря, в условиях затянувшегося политического кризиса не смогли определить победителя. Обе эти партии претендуют на формирование правительства. Заев запросил у президента Иванова мандат на формирование нового кабинета, однако тот отказал, считая, что платформа СДСМ поставила под угрозу унитарный характер страны в интересах албанского меньшинства, около четверти населения Македонии. В стране уже длительное время проходят массовые демонстрации.
Эхо Кавказа. Новости.
Угроза ядерного удара Северной Кореи по Сеулу или Токио вполне реальная, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в Совете Безопасности ООН, который обсуждает ситуацию на Корейском полуострове. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш выразил крайнюю обеспокоенность в связи с возможной военной эскалацией в регионе. Китай также считает ситуацию вокруг ядерной и ракетной программ КНДР критической и видит единственный путь урегулирования в налаживание двустороннего межкорейского диалога. Выступая в ООН в пятницу, министр иностранных дел КНР Ван И выразил согласие Китая, главного союзника КНДР, с любыми санкциями ООН в отношении Пхеньяна в ответ на нарушение им договора о нераспространении ядерного оружия. Последние недели Северная Корея почти ежедневно выступает с угрозами увеличить свой ядерный арсенал, провести новые испытания оружия массового поражения, нанести превентивный удар по силам США в регионе. Соединенные Штаты направили ударную группу ВМС и атомную подводную лодку к берегам Корейского полуострова, обещая до конца конца года развернуть в Южной Корее систему ПРО. Принимая меры по усилению защиты своих союзников, Вашингтон одновременно выражает готовность к переговорам по достижению безъядерного статуса Корейского полуострова. Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО, несмотря на протесты со стороны России и пророссийской оппозиции. В поддержку Североатлантического договора высказали 46 депутатов из 81. Голосование проходило в условиях бойкота со стороны оппозиции, которая не участвует в работе законодательного органа с момента выборов 16 октября, оспаривая их. Оппозиционные черногорские партии в последние месяцы требовали проведения референдума по вопросу вступления страны в НАТО. Однако власти отказались от этой идеи. Они сослались на законы и сложившуюся практику, не предполагающую всенародного голосования в таких случаях. Верхняя палата Конгресса США ратифицировала протокол о вступлении Черногории в НАТО 28 марта. За присоединение Черногории проголосовал 97 человек против 2. В декабре 2009 года Черногория получила план действий по членству в НАТО. В мае 2016 был подписан протокол о вступлении страны в Североатлантический союз, после чего республика обрела статус наблюдателя. В Лондоне сотрудники полиции при задержании подозреваемых в терроризме ранили 20-летнюю девушку. Она находится в госпитале под охраной. По данным полиции, в ходе антитеррористической операции, прошедшей в четверг вечером в Лондоне, задержаны 4 человека в возрасте от 16 до 20 лет. Еще одну женщину 43 лет полиция задержала в рамках той же операции в графстве Кент. Имена и происхождение подозреваемых не раскрывается, сообщает BBC. В заявлении полиции Лондона говорится, что все задержанные находились под наблюдением сотрудников по борьбе с терроризмом.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к темам дня. Комитет госбезопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия объявил о задержании исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Виталия Плеева. Чиновник подозревается в хищениях бюджетных средств. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Югоосетинские наблюдатели говорят о начале масштабной антикоррупционной кампании, которую в ходе выборов обещал избранный президент Анатолий Бибилов. С подробностями Мурат Гукимухов.
Понятно, что задержание чиновников будет ассоциироваться со сменой власти, с новым президентом и его предвыборным обещанием бороться с коррупцией. Тем не менее, расследование этого дела началось по меньшей мере месяцев 7-8 назад. Говорят, экс-президент Леонид Тибилов был осведомлен о происходящем в Минсельхозе. Незадолго до избирательной кампании он заявил, что намерен расставить все точки над «и» в этой истории после выборов. Предполагал ли он увольнение или то, что произошло сегодня, мы уже не узнаем. Но в любом случае очевидно, что расследование началось с его благословения. А вот согласие на арест Виталия Плиева давал уже Анатолий Бибилов, потому что задержание министра или исполняющего обязанности министра обязательно согласовывается с президентом. Такова практика. Очевидно, что это решение трудное с этической точки зрения. Родной брат Виталия, Сулхан Плиев, был активным членом его предвыборного штаба, да и сам Виталий поддержал Анатолия Бибилова на выборах. Что инкриминируется задержанным чиновником? Предприятие «Агропромсервис» получало от государства деньги на закупку удобрений и обработку земельных угодий. Но работы при этом проводились на бумаге фиктивно, а деньги присваивались. Официальная информация о происходящем крайне ограничена. Как мне сказали источники, заслуживающие доверия, разбирательства проходят не только по линии Министерства сельского хозяйства. Последние 3 суток югоостинские пограничники на посту Нижний Руг не выпустили из республики в Россию нескольких высокопоставленных чиновников. Чиновникам сказали, что у следствия к ним есть ряд вопросов, и до тех пор, пока они не будут сняты, им настоятельно рекомендовано не покидать пределы республики. Среди тех, кого развернули, министр здравоохранения Григорий Кулиджанов и его заместитель Ахсар Засеев, а также глава комитета по дорожному строительству и эксплуатации автомобильных дорог Эдуард Гузитаев. В социальных сетях распространились слухи о том, что эти чиновники находятся под домашним арестом. Однако компетентные источники Эту информацию опровергли. По их словам, они могут свободно перемещаться в пределах республики. Подобная тактика КГБ вполне объяснима. Все фигуранты уголовных дел, возбужденных по фактам хищений средств, выделенных России на послевоенное восстановление республики, скрылись от преследований на территории России, конституция которой запрещает выдавать своих граждан иностранным государствам. Мне также сказали, что перечень лиц, которым рекомендовано не покидать республику, значительно шире. Понятно, что список не составлялся произвольно и касается он чиновников, которым у силовиков накопились вопросы. Все это действо похоже на начало масштабной антикоррупционной кампании. Вполне понятно, повторюсь, что подобные решения силовики не принимают самостоятельно, без команды или хотя бы согласия президента. Анатолий Бибилов в ходе своей избирательной кампании неоднократно упоминал о том, что правительство насквозь коррумпировано и что он намерен положить этому конец. Протестные настроения в республике, на волне которых победил на выборах Анатолий Бибилов, связаны именно с коррупцией во власти. В республике это больная тема. Теперь, судя по всему, Анатолий Бибилов намерен продемонстрировать свою готовность бороться с этим явлением. Время покажет, что это будет. Кампания, которая скоро закончится, или какая-то системная борьба с коррупцией. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Экс-спикер парламента и бывший лидер Республиканской партии Грузии Давид Усупашвили возвращается в политику. О своем решении создать партию, которая примет участие в выборах в органы местного самоуправления, он официально заявил на сегодняшнем брифинге. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
В первую очередь государство, затем партия. Программа, а потом власть. Принципиальность, а не упрямство. Единство, а не единственность. Говорится в трехпунктном плане партии, которую начинает создавать экс-спикер парламента Давид Усупашвили. Главная цель политического объединения – установить причины всех основных проблем государства и работать над их разрешением. Вторым пунктом идет укрепление государственности путем соблюдения принципа гражданского партнерства. В настоящее время отношения представителей общества основываются на создании враждебных лагерей, объявлении врагами тех, кто чем-то отличается. Мы должны научиться устанавливать партнерские взаимоотношения, говорится в документе. Третий пункт плана, собственно, и есть создание политической силы с не просто новыми, но новаторскими подходами, говорит Давид Усупашвили.
Сегодняшнего дня я возвращаюсь в политику. Возвращаюсь для того, чтобы лучше делать дело с теми единомышленниками, которые готовы к службе во благо государства. Я не планирую поставить рядом с собой 10-12 человек, назначить их на высокие посты, оттуда обещать вам спасти страну. У нас нет волшебной палочки, но мы предлагаем обществу выход из заколдованного круга. Новая партия будет создаваться на фоне и в ходе выборов в органы местного самоуправления.
Конкретные планы партия будет строить по мере формирования объединения, заверил общество Усупашвили. Неизвестно пока и название партии, как и именно тех, кто последует за бывшим республиканцем. Известно лишь то, что партия будет центристской, что совершенно не важно для победы в предстоящих выборах, считает политолог Торнике Шарашинидзе.
Это зависит от того, будут ли финансировать Усупашвили и найдет ли он достаточно сильных политиков. Однако сегодня политическое поле Грузии пустует, поэтому мне сложно представить, кого он сможет здесь найти, кто сможет принести ему голоса. Он, конечно, и сам известная фигура, однако ему никогда не удавалось независимо получить более 3% голосов. Поэтому ему необходимы люди, которые выйдут на улицы, поедут в села и будут общаться с простыми людьми на простом языке. Вот такой я вижу основную проблему для партии Усупашвили.
Уже ведутся консультации с разными политиками, заверил журналистов Усупашвили. Имена людей, решивших присоединиться к нему, экс-спикер парламента назовет в конце мая. Уже известно, что один из бывших лидеров республиканцев, его соратник и супруга Тина Хидашели, не войдет в команду. Между тем, экс-спикер парламента уже рассматривает несколько кандидатов на участие в выборах мэра Тбилиси, не исключает того, что сам примет в них участие. Однако в его победу в политических кругах Грузии мало кто верит. Соответствующие комментарии сегодня сделали как представители большинства, так и меньшинства. Дальше всех пошел представитель Единого национального движения Роман Гуцеридзе, который подозревает, что Усупашвили может оказаться планом «Б» экс-премьера Бедзины Иванишвили.
Возвращение Давида Усупашвили в политику – это хорошо. Но мы знаем, что республиканская партия разбилась на две части. Одна часть открестилась от политики Бедзины Иванишвили, вторая же возвращается к Иванишвили, однако это будет очень длинный и тяжелый путь.
Тем не менее, сам Усупашвили уверен в своей будущей победе, по крайней мере, в парламентских выборах. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Сухуми. Сегодня в городском суде была рассмотрена жалоба начальника управления уголовного розыска МВД в самопровозглашенной Республике Абхазия Джимми Ажиба на незаконность возбуждения против него уголовного дела. Прокуратура обвиняет Ажиба в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Судья Белла Хасая удовлетворила жалобу Ажиба и признала возбуждение уголовного дела незаконным и необоснованным. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Рассмотрение жалобы начальника управления уголовного розыска МВД Абхазии Джимми Ажиба началось вчера с ходатайства прокуратуры об отводе судьи Беллы Хасая. Заявление об отводе рассмотрела судья Сухумского городского суда Зарина Габеева и отказала в удовлетворении на том основании, что оно не содержит доказательств личной заинтересованности судьи в исходе дела. Белла Хасая приступила к рассмотрению дела и заслушала стороны. Из того, что сегодня было изложено, стало понятно следующее. Некто Сергей Калякин проходил в качестве свидетеля в уголовном деле, возбужденном по факту убийства 3 января в Гагре Руслана Бения. При проведении оперативно-розыскных мероприятий в дом Сергея Калякина приехал начальник уголовного розыска Джимми Ажиба со своими оперативными сотрудниками. Около дома Калякина они обнаружили машину, на которой перед гибелью ездил Бения. Ключи от машины были у Калякина. При проверке оказалось, что у Калякина нет на нее никаких документов. Попутно у него обнаружили еще 3 машины без документов. Калякин сообщил, что 3 из 4 машин были украдены на территории России и по поддельным документам завезены в Абхазию для дальнейшей реализации. При обыске у Калякина обнаружили также огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические вещества. По факту их незаконного приобретения и хранения Управление внутренних дел Гагрского района возбудило уголовное дело. Все машины по распоряжению Джимми Ажиба изъяли, и они содержались на хозяйственном дворе Министерства внутренних дел. Однако изъятие машин не было оформлено. Так считает прокуратура. Адвокат Аида Барциц зачитала жалобу Джимми Ажиба, в которой в том числе изложено следующее.
Чтобы иметь суждение о наличии либо отсутствии в действиях конкретного лица признаков указанного преступления, необходимо установить круг и характер его служебных прав и обязанностей, закрепленных за законодательных и иных нормативных актов, положениях и так далее, а также какие из них, со ссылкой на конкретные нормы, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов потерпевших и в чем они выразились. Без установления указанных признаков уголовный процесс исключает начало уголовного преследования. Постановление о возбуждении следователь эти признаки не указал, а именно превышение какими правами и обязанностями со ссылками на нормативно-правовые акты Ажиба допустил как начальник УРМВД РАМ при изъятии автомашины Калякина и каким образом его действия причинили вред охраняемым законным интересам, если во владении последнего Калякина изъятые транспортные средства находились незаконно.
4 января 2017 года Ажиба составил рапорт на имя министра внутренних дел об изъятии у Калякина автомашин. Министр дал указание о проведении соответствующей проверки этих машин, и в правоохранительные органы МВД России были направлены соответствующие запросы. В настоящее время формируются материалы дела, по результатам которых будут приняты решения. Законность возбуждения уголовного дела против Джимми Ажиба доказывал в суде следователь прокуратуры Руслан Лагвилава. Он сообщил суду следующее.
Данные автомашины, если представляли интерес по расследуемому уголовному делу, не были представлены органу предварительного расследования, расследовавшему данное уголовное дело. Не было вынесено постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскных мероприятий пересылки, о чем свидетельствует осмотр от 5 апреля 2017 года, находящихся на специально отведенной стоянке в МВД Республики Абхазия. Из содержания осмотра установлено, автомашины УАЗ Патриот и Land Rover Discovery находились на стоянке в опечатанном виде. Способ опечатывания машин не защищен от внешних воздействий. Одна из автомашин вовсе не была опечатана, что дает основание полагать, печать об ее использовании. Печати, которые не защищены от внешнего воздействия, это обычный стикер бумажный, могли быть в течение 3 месяцев испорчены дождем, снегопадом. Это все свидетельствует о том, что эти печати были сделаны совсем недавно.
Непонятно и по сей день, в рамках каких оперативно-розыскных мероприятий были изъяты данные автомашины. Если их изъяли в рамках уголовного дела об убийстве Бенни, то они должны были быть переданы органу расследования. Если же нет, тогда их должны были вернуть владельцу. Ни то, ни другое сделано не было. Выслушав стороны, судья Белла Хасая вынесла вердикт. Жалобу начальника управления уголовного розыска Джимми Ашба на незаконность возбуждения против него уголовного дела удовлетворить, признать постановление следователя о возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Скандалом оборачивается законодательная инициатива грузинской мечты об ускоренном процессе экспроприации недвижимого имущества граждан в случае государственной необходимости. Оппозиция и неправительственный сектор обвинили правящую партию в намерении подстроить закон под конкретные проекты. В частности, противники инициативы указывают на печально известную панораму Тбилиси. Владимир Унанянц выяснял подробности.
Парламент Грузии в первом чтении принял закон, предусматривающий ускоренную экспроприацию недвижимого имущества граждан в случае, если правительство сочтет это необходимым для стратегических и общественных нужд. Причем, согласно документу, у государства будет возможность задействовать полицию для выселения до решения суда. С такой постановкой вопроса не согласен представитель Европейской Грузии Серго Ратьяни.
Когда речь идет о частной собственности, конфискация имущества до окончания судебных тяжб – ненормальный и неадекватный шаг, так как человек может выиграть дело в другой инстанции, например, в Верховном суде. Но в данном случае выселение уже будет свершившимся фактом, а недвижимое имущество разрушено. Думаю, это не конституционно.
Схожей позиции придерживаются и представители гражданского сектора. По словам главного юриста авторитетной неправительственной организации «Международная прозрачность Грузия» Теоны Закарашвили, в случае спора закон ставит государство и гражданина в неравное положение.
С правовой точки зрения, если у вас есть решение суда о том, что вы являетесь собственником, а у государства есть право экспроприатора, то государство сможет напрямую обратиться к полиции, в то время как вы опять должны будете обратиться в суд. Мы считаем, что это неправильный подход, так как если правительство хочет в ускоренном порядке получить ваше имущество и осуществить свой проект, то почему ваши интересы должны быть менее важны, чем интересы государства. Мы не услышали реальных аргументов по этому поводу.
Возмущение оппозиции и гражданского сектора также вызвало поправка к закону, в которой в числе подобных стратегических объектов указана инфраструктура канатной дороги. Это, по мнению противников инициативы, напрямую связано с осуществлением проекта «Панорама Тбилиси», против которого активно протестует оппозиция, экологи и многие жители грузинской столицы, обвиняя правительство в лоббировании интересов бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили. Ассоциация молодых юристов в связи с этим даже распространила специальное заявление, в котором отмечает, что в объяснительной справке к законопроекту не указано, чем обосновано узаконивание изъятия имущества в случае строительства стационарных канатных дорог. Разработка весьма специфической инициативы без обоснований, безо всякой соответствующей аргументации порождает вопросы. В частности, не служит ли вышеуказанная инициатива частным интересам, а не объективным нуждам общества, говорится в заявлении. В правящей партии на молодых юристов обиделись. Представитель грузинской мечты Шалвата Думадзе посоветовал внимательнее читать документы.
В законопроекте учтен европейский опыт как с точки зрения прав человека, так и со стороны действий, осуществляемых государством. Что касается позиции неправительственных организаций о том, что этот законопроект связан с осуществлением конкретных частных проектов, я бы посоветовал им прочитать этот закон и убедиться, что законопроект касается лишь осуществления нужных обществу проектов. Ассоциация молодых юристов допустила ошибки. Во-первых, было сделано абсолютно неквалифицированное заявление по поводу данного проекта, и во-вторых, общество было введено в заблуждение относительно того, что в закон не вносится никаких изменений, кроме добавления стационарных канатных дорог. Причем канатная дорога «Панорама Тбилиси» стационарной не является.
В ответ в Ассоциации молодых юристов уточнили.
Мы не утверждали, что канатная дорога «Панорамы Тбилиси» в любом случае будет стоять на сваях. Но если такая необходимость возникнет, этот закон даст им возможность принять такое решение и смонтировать эти сваи в исторической части города.
Заявил представитель НПО Сулхан Саладзе. Экспроприация земли под нужды государства является апробированной общемировой практикой, отмечают наблюдатели. В Грузии эта тема стала актуальной после споров и скандалов между государством и собственниками земли, что привело к фактической заморозке некоторых стратегических проектов. Однако некоторые пункты документа, на которые указывают критики инициативы, по мнению экспертов, могут превратить стратегическую необходимость в узаконенный государственный произвол. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Цхинвали с рубрикой «Голоса». В городе на улице Октябрьской намерены вырубить аллею гималайских кедров. В мэрии говорят, что деревья больны и представляют собой опасность для населения. По информации городских властей, корневая система кедров была повреждена при проведении строительных и дорожных работ. Зарина Санакоева спросила цхинвальцев, убеждают ли их аргументы городских властей.
Как вы считаете, можно ли вырубать все деревья и убеждает ли вас аргументация мэрии?
Я немножко биолог, и я считаю, что время покажет. То есть, если они не повреждены, осыпают или не желтеют, то, наверное, не нужно. Потому что наличие корней видно. Мне кажется, что нужно просто до время дать. Деревни вековые уже, жалко просто вырубать. Это портит вид города. Просто жалко.
Ну, если администрация города приняла такое решение, что деревья необходимо выкорчевать, значит, в этом есть какая-то необходимость, и людей нетрудно в этом убедить, потому что мы были свидетелем того, как неожиданно средь бела дня свалилась огромная ель. Я думаю, что сейчас надо обсуждать не столько решение мэрии, сколько то, что несколько лет назад, когда делали улицу Октябрьскую, восстанавливали старое, то повредили деревья, и деревья остались без корней. Надо, конечно, предпринимать какие-то меры. Какие меры? Это, видно, скорее скажут специалисты. Это им решать. А так, конечно, очень больно. Я жила очень долго на этой улице, прямо недалеко от той ели, которая свалилась. Я училась в первом классе. Это был 61-й год, когда сажали эти ели, сделали бульвар. Они выдержали обстрелы, хотя были повреждены. После каждого обстрела в течение 18 лет утром люди подбирали срубленные, обрубленные эти ветви, верхушки. А здесь уже строители, не подумав, не посовещавшись, почему тогда, несколько лет назад, не пригласили специалиста, который бы подсказал, как сохранить дерево.
Жалко такие огромные деревья вырубать, я так думаю. Но если посчитать, что их нужно вырубить, вероятно, нужно будет вырубать. Потому что безопасность людей важнее, чем эти деревья. Хотя стоило бы их оставить. Но, вероятно, кто-то должен был контролировать все это. Допустим, те же тоже благоустройства должны были за этим следить.
На стадии строительства.
Ну, на стадии строительства тоже. Мэрия же тоже должна сама наблюдать за этим, как все происходит. Жалко бывает, когда выкапывают и огромные корни видны, их подрубают. Мне даже не нравится то, что вот настолько сильно обрубают деревья. потому что потом летом в такую страшнейшую жару по тротуарам ходить бывает невозможно, ужасно жарко. Я думаю, стоило бы их более аккуратно обрубать, а не так под самый корешок.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Тривал.
Голоса.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. В Тбилиси 21:30 в Сухуми в Синвале 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Председатель парламента Грузии Иракли Кабахидзе обвинил президента страны Георгия Маргвелашвили в согласованной с оппозицией кампании против Государственной конституционной комиссии. Исходя из этого, он пригрозил, что прямые выборы главы государства могут быть отменены уже в 2018 году. При этом ранее названную дату изменений системы избрания президента, 2023 год, Кабахидзе считает компромиссным решением. По нашим данным, состоялась встреча сотрудников администрации президента с представителями оппозиционных партий, на которой разработали план кампании против парламента, цитирует Кабахидзе Интерфакс. Маргвелашвили говорит, что проект изменений в Конституцию подготовлен и утвержден без консенсуса среди участников комиссии. Все политические силы, входящие в комиссию, кроме правящей партии, вышли из ее состава, отказавшись подписывать проект изменений, уточнил президент. Он также ответил на обвинения Кабахидзе, заявив, что не намерен вступать в сделки и торговаться по вопросу Конституции. Русско-грузинский молодежный союз намерен организовать приезд в Тбилиси к 9 мая группы российских байкеров «Ночные волки», в том числе и Александра Золдостанова по кличке «Хирург», приближенного к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Действующая в Тбилиси немногочисленная пророссийская молодежная организация собирается отметить 72-ю годовщину победы над гитлеровской Германией перформансом, для участия в котором приглашаются и «Ночные волки», информирует «Новости Грузия». Как сообщил журналистам руководитель Союза Иракли Кипиани, с российскими байкерами ведутся переговоры. Сейчас обговариваются технические детали. Для участия в запланированных мероприятиях ожидается приезд из России 35 человек. «Мы требуем от правительства Грузии и нескольких структур гарантии безопасности», сказал руководитель Союза. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства самопровозглашенной Республики Южная Осетия Виталий Плиев был задержан накануне Комитетом госбезопасности, сообщил источник ведомства. Более подробную информацию о причинах задержания чиновника ведомство предоставит позже, передает Осинформ. Виталий Плиев дважды возглавлял Министерство сельского хозяйства с 1998 по 2001 и с 2015 по 2017 годы. После отставки правительства Рю в связи с избранием нового президента исполняет обязанности министра. С 2012 по 2015 годы Плиев также возглавлял администрацию Знаурского района республики. Специалисты инженерно-саперного подразделения российской военной базы Южного военного округа в самопровозглашенной республике Абхазия приступили к сплошной очистке полигонов Цабал и Нагвало от невзорвавшихся боеприпасов. Взрывоопасные предметы остаются на полигонах после проводимых учений с боевыми стрельбами.
С новостями была Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках кампании «Конституция для всех» продолжает встречи с общественностью в регионах страны. Активность первого лица государства вызывает растущее раздражение представителей грузинской мечты. Сегодня спикер парламента Ираклий Кобахидзе прямо обвинил президента в ведении целенаправленной кампании против парламента и Конституционной комиссии. В связи с этим спикер пригрозил ускорением конституционной реформы. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Свое отношение к активности президента Ираклий Кобахидзе выразил сегодня, сразу после встречи с судейским корпусом, которому спикер презентовал проект будущей грузинской конституции. Председатель парламента не скрывал своего раздражения.
К сожалению, президент развернул кампанию против Конституционной комиссии, которая продолжается и сейчас. С помощью своей администрации он проводит встречи с оппозицией и так называемыми экспертами, где они соглашаются в том, что надо оказать давление на парламент. Если эти процессы будут продолжены, компромисс для нас потеряет всяческий смысл, и мы перейдем на ту систему выборов президента, которую считаем правильной. Переход на новую модель может произойти намного раньше, чем планировалось.
Слова Кобахидзе ставят под сомнение проект Конституции, утвержденный на днях парламентской конституционной комиссии. В нем непрямые президентские выборы планируется проводить только с 2023 года. Глава государства ответил спикеру из Ахалцихи, где проводил встречи с студентами. Он напомнил большинству, что проект Конституции не был принят комиссией на основе консенсуса между политическими партиями, и он не был подписан президентом и представителями основных оппозиционных сил.
Большинством были заявлены определенные соображения, будто проект Конституции является предметом какого-то политического компромисса, и выборы президента непрямым путем будут проведены в 2023 году вместо 2018 года. Я не собираюсь вести торг насчет главного документа страны. Я считаю, что он должен объединять нас вокруг ценностей, а не подгоняться под конкретные амбиции политиков.
По мнению эксперта Центра конституционных исследований Алика Куправа, конфликт произошел по вине парламентского большинства. Оно само дистанцировалось от президента, не предоставив ему места сопредседателя комиссии.
Процесс формирования Конституционной комиссии изначально принял нездоровый оттенок. Президент предложил свое участие в работе комиссии в качестве сопредседателя, что, согласитесь, повысило бы ее легитимность. К сожалению, президент получил категорический отказ. Ему было предложено работать лишь в качестве рядового члена, что оказалось неприемлемым для первого лица государства. По всей видимости, в большинстве сочли, что они обойдутся без него, так как обладают необходимым количеством голосов для утверждения своего варианта Конституции. К сожалению, приходится констатировать, что аналогично прошлым властям грузинская мечта не избежала соблазна подогнать Конституцию для укрепления своей власти.
В свою очередь, политолог Вахтанг Забирадзе считает, что сегодняшнее противостояние спикера парламента Ираклия Кобахидзе и президента Георгия Маргвелашвили – это качественно новый этап отношений власти и общества.
Когда правящая сила сначала заверяет общественность, что следующие выборы президента будут проведены напрямую, а потом говорит, что если президент будет плохо себя вести, мы поменяем решение, этим она противопоставляет себя общественности, но отнюдь не президенту. Напомню, что идея непрямых выборов президента находит поддержку только в большинстве, а весь политический спектр, общественность и эксперты противостоят этому. Разговор на языке шантажа ничего не даст большинству и, напротив, добавит политические очки Маргвелашвили.
Резюмировал Вахтанг Забирадзе. Угрозы парламентского большинства никак не повлияли на ход президентской кампании «Конституция для всех». С завтрашнего дня она будет продолжена в Тбилиси. Ираклий Орагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Новый спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия будет избран на следующей неделе. После того, как бывший председатель законодательного органа Анатолий Бибилов стал президентом, обязанности спикера исполняет первый вице-спикер Инал Мамиев. Кто может претендовать на эту роль, выясняла Жанна Тарханова.
После избрания бывшего спикера парламента Анатолия Бибилова президентом, законодательный орган Южной Осетии временно возглавляет старейший депутат парламента, первый вице-спикер Инал Мамиев. Как рассказывают депутаты, цитата, «точной информации о претендентах на пост спикера пока нет, ведутся консультации. По неофициальной информации от парламентского большинства рассматриваются единоосы. Это председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева и председатель комитета по науке, образованию и культуре Юрий Габараев», говорит председатель Народной партии, депутат Александр Плиев.
Пока сейчас такой информации я точно не владею и сам не владею, это будет решаться на следующей неделе. Хотели сейчас на этой неделе провести сессию, но столько вопросов не было. Только было два вопроса, и до двух вопросов не стали проводить сессию. Чтобы провести сессию на следующей неделе и как раз избрать председателя парламента. Ну, просто, да, консультации ведутся, но конкретной информации нету пока. Я точно вам говорю.
Наряду с парламентским большинством шанс возглавить законодательную ветвь власти есть и у трех партий меньшинства. Народной партии, Единства народа и НХАСа. Депутат от Единой Осетии Петр Гасьев говорит, что парламент продолжает работать в полную силу под руководством Инала Мамиева. Петр Гасьев пояснил, ожидается подписание указа президента о профессиональном парламенте, и состав парламента шестого созыва может существенно измениться. В 2016 году парламентское большинство подготовило соответствующий законопроект. Против его принятия выступили партии НХАС, Единство народа и Народная партия. Тогда президент Леонид Тибилов отказался подписывать указ, посчитав, что нынешний состав парламента должен доработать свой срок, поскольку многие депутаты не были готовы расстаться с должностями в органах исполнительной власти. Новоизбранный президент Анатолий Бибилов решил довести до конца реформу законодательной власти и намерен подписать собственный законопроект, который Леонид Тибилов отклонил в 2016 году, продолжает Петр Гасьев. Единство народа, глава администрации Ижевского района Владимир Келехсаев, выступавший против перехода парламента на профессиональную основу, был недоступен для комментариев. Не удалось получить и комментарий от депутатов от партии НХАС. Руководитель правового управления аппарата парламента Зита Бисаева, запомнившаяся острым оппонированием бывшему спикеру Анатолию Бибилову, по неофициальной информации также претендует на пост председателя Юго-Остинского парламента. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Сабаирский районный суд Баку провел первое слушание по обращению правительства Азербайджана, требующего заблокировать сайты основных оппозиционных СМИ Азербайджана. В черном списке сайт азербайджанской службы «Радио Свобода», газета «Азадлых», «Мейдан ТВ», телеканалы «Туран ТВ» и «Саати ТВ». Новый этап наступления на оппозицию в Азербайджане в рубрике «Гость недели» комментирует исполнительный секретарь оппозиционного движения «Реал» Натик Джафарли. С ним беседует Вадим Дубнов.
Что происходит? Ведь раньше, блокируя сайт «Радио Свобода», руководство страны этот факт отрицало. А сейчас наступление ведется в открытую. Что случилось? Что изменилось?
Дело в том, что в последнее время в Азербайджане работа информационных ресурсов и гражданского общества практически были сведены к нулю. И единственные такие очаги свободы слова, которые давали разного рода коррупционные материалы, материалы, связанные с общественно-политической жизнью страны, были те ресурсы, которые находятся, в принципе, за пределами нашей страны. В последнее время вырос интерес к этим ресурсам. В последнее время даже официальная статистика посещения этих сайтов показывает, что с каждым днем практически шло увеличение посещения этих сайтов. И последние несколько дней во всех этих ресурсах, которые упомянуты заявления министерства, были очень такие скандальные, громкие материалы насчет коррупционных схем и переводы зарубежной прессы, которые касались именно коррупционных скандалов. И первое заседание было, но пока никакого решения не приняли, и суд отложил рассмотрение дела на начало мая. Практически сейчас, если эти сайты, доступ этих сайтов будут закрыты в Азербайджане, получение альтернативной информации практически, кроме социальных сетей, ну, практически уже будет невозможно. Но и мне интересно другое. В 21 веке именно такими способами административными закрывая сайты, доступ к сайтам неэффективен. Я думаю, что в конце концов это тоже правительство должен понять. Потому что есть десятки программ уже даже последние несколько дней, когда стало известно о том, что о факте закрытия и блокировки этих сайтов, интерес к этим сайтам, наоборот, вырос.
Но власть боится какого рода оппозиционности? Какой-то политической критики, каких-то философских рассуждений о ее природе? Или она реагирует только на конкретные фамилии, на конкретные суммы?
Первым делом, агрессивная реакция – это критика первых лиц государства. И особенно коррупционные скандалы, которые выходят один за другим в иностранных прессах, и сайты в основном дают даже переводы или комментарии к таким сообщениям, и это вызывает агрессивную реакцию.
Но вот не все из этих сайтов были одинаково радикально, одинаково активны в разоблачении коррупции именно первых лиц государств.
Честно говоря, там тоже в списке этих сайтов достаточно профессиональные и достаточно нейтральные сайты. Допустим, сайт «Радио Свободы» всячески старается давать информацию с обеих сторон. То есть, если они могут дозвониться или достучаться до определенных чиновников, они всегда дают альтернативную точку зрения. Есть более радикальные, конечно же, выступления в других сайтах.
Можно все-таки как-то проследить логику такого структурирования оппозиционных СМИ, когда и разного типа средств массовой информации оказываются в одном пакете?
Эти сайты в основном очень часто, во всяком случае, давали очень критические статьи и выступления против первых лиц государства. Может быть, это единственная логика в этом, то есть связывает эти сайты именно вот этот фактор. И коррупционный план, естественно. И в этом есть схожая ситуация. И еще это как бы дает другой такой пример для других сайтов, чтобы они как бы ввели внутреннюю цензуру. К сожалению, это уже заметно. Те сайты, те СМИ, которые работают внутри страны, уже давно как бы перешли на внутреннюю цензуру. Они понимают, что в любое время могут закрыть или там прикрыть, или вообще там судебное разбирательство. Вот до ареста доходило дело в Азербайджане политзаключенных очень много, к сожалению. Я думаю, что один из основных целей вот такого громкого преследования этих сайтов еще создание такого ужаса, если можно так сказать, внутри страны, чтобы другим сайтам и другим СМИ это было уроком.
Знаете, как-то в экспертном сообществе было принято считать, что граждане Азербайджана уже не очень чувствительны к коррупционным разоблачениям. Их уже трудно чем-то удивить. То, что-то поменялось настроение граждан?
К сожалению, у меня такое ощущение, что это как бы первый этап, потому что в связи с тем, что экономическая ситуация в стране не улучшается, несмотря на некоторые попытки властей делать определенные шаги в этом направлении. Но из-за того, что управление, философия управления страны не меняется, из-за этого и те шаги, которые в экономике предпринимаются, тоже не дают. Я боюсь, что вот эти первоначальные вот эти как бы звонок такого плана, что в будущем, когда экономическая ситуация намного ухудшится в стране, это может привести к тотальной цензуре вообще в СМИ. И так в Азербайджане нет независимых телеканалов, независимых радиостанций, независимых журналистов мало осталось практически. И поэтому вот единственный был интернет. Вот в этой сфере тоже, если будет начать цензура, это будет связано с тем, что экономическое положение в стране ожидается ухудшение. И по мере ухудшения экономической ситуации, я думаю, что дозы цензуры в стране будут расти.
Вот в этом месте я попробую изобразить, ну, не то чтобы адвоката дьявола, но попробую выступить таким записным оптимистом. А иногда создавалось впечатление, что вот наступление власти на оппозицию, на независимые СМИ, а на журналистов, а идет как бы волнами. Вот идет фронтальная атака, а потом какое-то потепление. Выпускают Хадиджи, выпускают Рауф Меркадырова. А потом снова берут Натика Джафарли, потом выпускают. Это ритмичность чем-то обусловлена?
Я думаю, что внутри власти есть определенная сила, определенная группа, которые на самом деле не хотят окончательный исход отношения с западными странами, отношения с западными структурами, такими как Совет Европы или там Союз, Евросоюз, вот они не хотят. Это чувствуется. И все шаги, которые предпринимаются, потом как бы волна уменьшается, отток идет и выпускает нескольких людей, и за это получает очередную порцию оваций со стороны западных каких-то стран и структур. Вот эта схема, к сожалению, лет 20 уже работает. Вот и, в кавычках, эффективно работает. И власти думают, что вот это эффективный способ. То есть партиями сажаешь, потом партиями отпускаешь, и сначала бывает критика, потом бывает как аплодисменты. Вот это работало до сих пор. Я не знаю, после этого будет работать или нет, но, по крайней мере, пока взгляд властей на такое структурное поведение пока не изменился. И несколько раз в истории независимости страны за последние 20 лет, мы 25 лет даже, несколько раз были такие волны. Я не знаю, уже на Запад понимают или не понимают.
Знаете, последний вопрос. Я не очень хорошо знаком с юридической топографией Баку. Саваильский суд, он как-то ответственен за политические дела? А вот почему-то он всегда в первых рядах тех районных судов, которые решают дела Хадиджи, теперь дела Радио Свободы.
Не, я думаю, что у нас по законодательству это тот орган, который обращается в суд, если находится на территории определенной части города. Именно тот районный суд отвечает и, то есть, рассматривает этот иск. Это только с логистикой, то есть с типографией связано. И поэтому те госорганы, которые находятся в центре города, это Сабайлевский и Нахимитский район, и так получается, что именно эти два суда, мой суд, например, был на Семитском суде. То есть эти два суда в основном постоянно выходят вперед.
Гостем недели был лидер азербайджанского движения «Реал» Натик Джафарли. С ним беседовал Вадим Дубнов.
Гость недели.
Наступило время подведения итогов недели в саморазглашенной республике Абхазия. С ними наш постоянный автор Исухуми Изида Чани.
Главным событием недели стал скандал вокруг незаконного строительства в Сухуми и Пицунском мусорском заповеднике. В первом случае речь идет о строительстве детского кафе на столичной набережной. Во втором – о строительстве нескольких гостиниц прямо на территории заповедника. По большому счету, незаконное строительство вообще никакая не новость, а просто дурная традиция, реальность новейшей истории, с которой никто и никогда не пытался бороться. В послевоенный период строительство ресторанов, гостиниц и частных домов нередко проводилось с молчаливого согласия муниципальных и республиканских властей. Объекты оформлялись, так сказать, по факту. Решения об узаконивании таких незаконно построенных объектов обычно принимались на заседаниях правительства. Пожалуй, это впервые, когда незаконное строительство становится предметом широкого обсуждения в обществе, и проходит оно при участии власти. Во вторник президент Рауль Хаджимпа посвятил вопросу незаконного строительства на территории Сунского мюсерского заповедника выездное совещание правительства. Члены правительства осмотрели 4 объекта на берегу моря в заповедной зоне, строительство которых близится к завершению. Представители администрации района со смирением констатировали, что у застройщиков нет никаких разрешительных документов. Их быть и не может, так как строительство в заповедной зоне запрещено. Президент дал поручение прокуратуре и правительству решить вопрос о сносе построек и подготовить нормативные документы по ужесточению ответственности за незаконное строительство. Показательно, что обсуждение незаконного строительства проходило при полном молчании представителей всех общественно-политических сил, как провластных, так и оппозиционных. А ведь еще пару месяцев назад они засыпали общественность своими заявлениями, протестами и сходами по любому поводу. Хранят молчание и общественная палата, и новоизбранный парламент, и многочисленные НПО. Похоже, что все, что выходит за рамки кадровых рокировок в нашей стране, волнует лишь активистов, активистов социальных сетей и журналистское сообщество. Получила продолжение на этой неделе выборная тема в Верховном суде. Началось рассмотрение иска кандидата в депутаты парламента Астамура Отарбакцык о признании итогов выборов по Ацинскому избирательному округу номер 19 недействительными и назначении новых выборов. Это дело интересно тем, что впервые в абхазском суде подвергаются сомнению итоги выборов. На первом заседании суд принял решение о привлечении в качестве второго ответчика окружной избирательной комиссии. Суд продолжит работу на следующей неделе. Министерство внутренних дел и Генпрокуратура сообщили на этой неделе о раскрытии двух преступлений. Раскрытое и нашумевшее нападение на супругов Чалакян в Сухуми. Преступник дал признательные показания. И не менее громкое двойное убийство в Галском районе. Установлено и объявлено в розыск лицо, совершившее убийство. Еще одна громкая тема недели – скандал между МВД Генпрокуратуры, вылившиеся в судебное разбирательство. Предстоящий курортный сезон обсуждался на этой неделе на выездном совещании правительства в Гагра. Помимо мер по безопасности, чистоты, качества питания и аттестации экскурсоводов, была озвучена и хорошая новость от Министерства по туризму. Готово мобильное приложение, дающее туристу доступ к необходимой информации. Мобильный гид располагает удобными картами и яркими фотографиями достопримечательностей Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
И мы завершаем нашу программу рассказом еще об одном событии в Сухуми. Сегодня там открылась международная научно-практическая конференция «Совершенствование процесса охраны и использования объектов историко-культурного наследия». На ее мероприятиях побывал наш сухумский автор Виталий Шария.
Культурный сезон «Россия-Абхазия-2017» начался сегодня в Сухуми двухдневной международной научно-практической конференцией «Совершенствование процесса охраны и использования объектов историко-культурного наследия». А перед ее официальным открытием прошла пресс-конференция руководителей Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, которая была организатором мероприятия, и департамент государственной охраны историко-культурного наследия России. Глава Абхазского министерства Эльвира Арсалия сказала, что два года назад программа российско-абхазских культурных сезонов расширилась за счет мероприятий, посвященных охране памятников. Прошлогодняя встреча была весьма конструктивной. Заместитель директора российского департамента Георгий Сытенко отметил плодотворное сотрудничество в последние годы в этой области российской и абхазской сторон. Он подчеркнул, что это взаимный обмен опытом работы. Сытенко остановился на необходимости интегрирования историко-культурных объектов в экономику, что позволит их сохранить и восстановить. Реставрация исторических зданий – дорогостоящее удовольствие для бюджета государства или муниципальных органов. Поэтому во многих регионах Российской Федерации используется программа «Льготная аренда» рубль за квадратный метр, то есть фактически бесплатно, которая позволяет передать здание собственнику с условием их восстановления. Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Баталко Бахия в ходе пресс-конференции сказал:
то, о чем Георгий Игоревич говорил, например, аренда за рубль, это, конечно, вот в моем представлении это мечта. Другое дело, как это воспримут различные целевые группы нашего общества, как к этому отнесутся. Но мы предполагаем с лидером Анатольевым, что после конференции мы будем делать круглые столы на эту тему, говорить с различными субъектами в Абхазии, чтобы это обсудить. Но уже сегодня можно сказать, что определенные преференции мы заложили и в первом чтении уже приняли, в том числе, когда касается компенсации арендаторам тех средств, которые они вложили в реставрацию. Мы в этом году тоже частично переняли опыт России, но это опыт и международный, то есть, в общем-то, который они тоже в свое время переняли. Поощрение лучших пользователей объекта культурного наследия, лучший проект реставрации, лучше это. Мы еще пошли немножко дальше, мы уже, собственно, ноу-хау там, мы будем делать конкурс для школьников по описанию собственной истории взаимоотношений с объектом культурного наследия. Просветительская, да, потому что вот чего нам не хватает, у нас есть много объектов в Абхазии, концентрация вот по нашей территории. территория, если вот процентно взять, она, может быть, даже мы не считали, гораздо больше, чем в России и в других странах. А ресурсов очень мало, и мы считаем, что самое главное, как бы секрет охраны, защиты, это все-таки просвещение. Потому что вы заметили, последние 2-3 года тема охраны, использования историко-культурного наследия очень актуализировалась, и нас это очень радует.
В ходе конференции прозвучали выступления ученых и специалистов. Олег Бгажва остановился на работе археологической комиссии по охране историко-культурного наследия. Шандар Кайтан – на проблемах сохранения археологического наследия на территории Абхазии. Роман Дбар – на проблемах экологического воздействия на объекты историко-культурного наследия. Тимур Зантария – на сфере влияния градостроительного совета, Денис Аржба на оценке и страховании объектов, Саид Цвинария на порядке ввоза и вывоза артефактов, проблемах нормативно-правовой базы в данной сфере и путях их решения. Завтра участники научно-практической конференции намереваются посетить историко-архитектурный заповедник Питиун, Бзыбский комплекс памятников и на месте обсудить проблемы их охраны. Виталий Шария специально для Эхо Кавказа из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Гутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.